Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Каракасе в минувшие выходные десятки тысяч людей вышли на марш протеста против политики правящей Чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы и президента Николаса Мадуро. Манифестация закончилась столкновениями с полицией, не менее 50 человек были ранены. Массовые протесты населения, обвиняющего власти в популизме и неспособности решить тяжелейшие экономические проблемы страны и побороть колоссальную уличную преступность, продолжаются в Венесуэле с 12 февраля. Стихийные демонстрации в Каракасе и других городах по духу весьма схожи с гражданскими конфликтами на Украине и в Таиланде, приводят все к новым жертвам. Вечером 23 февраля на марш протеста против чавистов в относительно зажиточном районе Каракаса Альтамира вышли сторонники лидера умеренной оппозиции из блока «Круглый стол демократического единства» Энрике Каприлеса, столкнувшийся с полицией, применившей для разгона шествия слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты говорят о гибели двух своих товарищей, однако власти называют эти заявления провокационными слухами. Не менее массовая манифестация была организована и сторонниками чавистов в центре Каракаса. Мировые средства массовой информации все чаще говорят о том, что Венесуэла вновь оказалась на пороге серьезного внутреннего конфликта. Однако президент Николас Мадуро заверяет народ в том, что никакого кризиса нет, и обвиняет западных империалистов в подрывной деятельности против Венесуэлы, а манифестации в Каракасе и других городах называет попыткой государственного переворота. Особенную ненависть чавистов в последнее время вызывают журналисты, как иностранные, так и местные. В конце минувшей недели американский телеканал CNN получил предупреждение от властей Венесуэлы, что в ближайшее время его вещание, в первую очередь его подразделение CNN Latino на испанском языке, будет отключено на территории всей страны за пропаганду войны. По словам Николаса Мадуро, если CNN не откорректирует вещание, его выдворят, так как, по мнению лидера чавистов, американский канал 24 часа в сутки пытается убедить и жителей Венесуэлы, и весь мир в том, что в стране уже началась гражданская война.
Я распорядился начать процесс изгнания CNN, начиная с отзыва лицензии на вещание из страны. Не хотите по-хорошему? Прочь из Венесуэлы. Хватит с нас пропаганды войны. Мы не допустим разжигания войны.
Одновременно Мадуро распорядился направить дополнительный корпус Национальной гвардии, формируемый в основном из выходцев из нищих городских низов, преданных идеям боливарианской революции, в приграничные западные штаты Тачера и Мерида, где продолжаются одни из самых активных антиправительственных выступлений. Эти протесты носят стихийный характер и почти всегда заканчиваются вооруженными стычками демонстрантов с вооруженными активистами Единой социалистической партии и так называемых комитетов бедноты, а также с полицией и национальными гвардейцами, которые в последнее время все чаще применяют дробовые патроны. На очередном собрании боливарианского партийного актива в субботу Мадуро заявил:
«Вы знаете, что произошло вчера в столице штата, в городе Сан-Кристобаль? Эти трусы, оплаченные из казны американского империализма, атаковали официальную резиденцию губернатора штата Тачера, капитана гвардии, нет, не капитана, с сегодняшнего дня майора Хосе Григорио Вильмамора. Сам он в это время находился, по счастью, в городе Маракайбо, где организовывал очень успешно мероприятие по борьбе с контрабандой. Около 30 фашистов, вооруженных ружьями, дубинами, кастетами и ножами, ворвались в здание, где в тот момент находились несколько государственных служащих и группа женщин из местного боливарианского комитета. Дальше такое невозможно терпеть. Под угрозой наша революция. Мы должны переходить от обороны к активной защите. Мы должны покарать вино в полном соответствии со всей суровостью закона».
Это происходит, несмотря на мирные заявления о готовности к диалогу Энрике Каприлеса, призывающего всех недовольных чавистами не поддаваться на провокации спецслужб и, главное, не устраивать их самим. За 12 дней в Венесуэле погибли как минимум 10 манифестантов. Неделю назад в городе Валенсия была застрелена 21-летняя победительница местного конкурса красоты, присоединившаяся к протестующим. При этом население Венесуэлы считается одним из самых вооруженных на всем континенте. Нелегально боевым огнестрельным оружием владеет, по некоторым данным, каждый третий человек в стране. В нынешних протестах участвуют самые разные оппозиционные силы, однако авторитет среди всех недовольных чавистами, коррупцией, безработицей, безудержными инфляцией и преступностью стремительно и прочих набирает радикальное движение «Народная воля» во главе с 42-летним политиком Леопольдо Лопесом. В отличие от Энрике Каприлеса, приверженца ненасильственных методов борьбы, пассионарного Лопеса все чаще называют единственным человеком, способным возглавить уличный протест. В минувший вторник Леопольдо Лопес, обвиненный в подстрекательстве к насилию, сам сдался властям. Он с букетом белых цветов в руках зашел в бронированный автомобиль Национальной гвардии после того, как выступил на протестной акции в Каракасе. Лопес называет выдвинутые против него обвинения в подстрекательстве к насилию лживыми.
Когда уже в правительстве найдется достаточно здоровых ушей, чтобы они вняли голосу народа? Венесуэльцы хотят мира и перемен. Мы требуем покончить с коррупцией и насилием, с ложью и несправедливостью. Мы выступаем за демократию и за конституцию. Здесь и сейчас, чтобы доказать свои искренние намерения, я заявляю, что готов сделать самый смелый шаг. Я сам иду к вам в руки, я отправляюсь в вашу тюрьму. Только ради того, чтобы эта страна наконец проснулась.
Вечером 23 февраля Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению, сделал красивое заявление в присущем ему эмоциональном духе, пригласив президента США Барака Обаму выложить карты на стол и провести прямые двусторонние переговоры для разрешения всех противоречий между двумя странами. При этом Мадуро добавил, что разговор будет очевидно непростым, так как, по его мнению, США отказываются признавать полную независимость всех стран Латинской Америки. Отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой уже почти 3 года поддерживаются на уровне поверенных в делах. Несколько дней назад по распоряжению Николаса Мадуро из Каракаса были высланы еще 3 сотрудника консульства США, обвиненные в подстрекательстве студентов к участию в антиправительственных выступлениях. Венесуэльские власти утверждают, что американцы вели политическую агитацию в вузах, доступ в которые получали под видом проведения мероприятий, связанных с оформлением виз, а также финансировали деятельность правых партий, направленную на саботаж электроэнергетической системы страны и экономики Венесуэлы в целом. Политическое противостояние Каракаса и Вашингтона, тем не менее, пока не сказывается на взаимном торговом обороте двух стран, а именно на поставках в США венесуэльской нефти. Более половины всех углеводородов, добываемых в этой латиноамериканской стране, по-прежнему поступают на американский рынок. Однако экономика Венесуэлы остается крайне слабой, и более половины населения здесь живет за чертой бедности, несмотря на самые крупные в мире разведанные запасы нефти в Венесуэле. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Александр Гостев. Европейский Союз в марте направляет воинский контингент в Центральноафриканскую Республику. Главной его задачей будет обеспечение безопасности в аэропорту столицы страны Банги, где сейчас находятся около 100 тысяч человек, покинувших свои дома из-за кровавого межрелигиозного конфликта. Они живут в тяжелейших условиях и добиваются возможности покинуть ЦАР. Предполагается, что в Центральноафриканскую Республику будет отправлено 1000 военнослужащих из стран ЕС, не считая Франции. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В декабре в зону конфликта в Центральноафриканской Республике было отправлено 1600 французских военных для оказания помощи 5000 миротворцев Африканского Союза. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях призвал международное сообщество довести число миротворцев в Центральноафриканской Республике до 12 тысяч. Наблюдатели отмечают, что решение о формировании контингента было принято руководством Европейского Союза необычно быстро для ЕС. Обычно там очень осторожны, когда речь идет об опасных вооруженных конфликтах. Гораздо проще принимаются решения о миссиях ЕС по подготовке военнослужащих и полицейских в разных странах, нуждающихся в помощи. Конфликт в Центральноафриканской Республике, одной из беднейших стран Африки, начался после того, как в марте прошлого года мусульманская группировка Селека захватила власть. Боевики Селеки, по данным Организации Объединенных Наций, совершали убийства, грабежи, изнасилования, похищали и пытали людей. В ответ живущие в стране христиане сформировали сформировали собственные вооруженные отряды под названием «Антибалака». На местном государственном языке санго это означает «антимачете». Эти отряды стали нападать на мусульман. Власти оказались не в состоянии контролировать вооруженные группировки, что привело к эскалации насилия. Сейчас мусульманское население Центральноафриканской Республики сосредоточено в основном в северных районах Банги. Христиане составляют религиозное большинство в Центральноафриканской Республике, их порядка 80%, мусульман только 15%. Лидер Селеки Мишель Джотодиа отказался от власти в январе, когда кровопролитие приобрело особый размах. Число жертв столкновений мусульман и христиан в Центральноафриканской Республике составляет не менее 2000 человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» назвала нападение на мусульман в последние месяцы этническими чистками. Массовый исход мусульман из страны грозит ей голодом. Именно мусульмане занимаются в основном скотоводством, держат под контролем торговлю с соседними государствами, которая теперь прервана. При этом отряды христианских боевиков постоянно нападают на идущие из Камеруна конвои с продовольствием, грабя и убивая мусульман. Часто водители грузовиков просто отказываются пересекать границу. Миротворцам приходится выделять значительное число военнослужащих для охраны конвоев. Убийства в Центральноафриканской Республике часто сейчас совершаются среди бела дня, а миротворцы заявляют о невозможности защитить все мусульманское население, хотя и нередко применяют силу и даже открывают огонь на поражение, когда вспыхивают очередные межрелигиозные столкновения. На днях на месте военного лагеря мусульманской группировки Селека было обнаружено массовое захоронение. Кто убил несколько десятков людей, чьи тела были найдены в подземном каменном бункере, неизвестно. Центральная Африка на грани гуманитарной катастрофы. Здесь проходят этнические чистки, сказал прибывший в ЦАР Антонио Гутьеррес, верховный комиссар ООН по делам беженцев. Это необходимо остановить. Есть люди, которые по-прежнему убивают и здесь, и там. До сих пор происходят массовые убийства. В нескольких регионах страны люди вынуждены бежать из своих домов, говорит один из местных жителей.
Мы все живем в автобусе, мы не знаем, как жить дальше. Очень тяжело, очень тяжело.
При этом сотрудница Всемирной продовольственной программы, работающая в ЦАР, отмечает, что на страну надвигается голод.
Конфликт продолжается, продолжается и политическая нестабильность. Население крайне истощено, большинство школ закрыто, никто ничего не сеял, поэтому урожая не будет. Так что то, что представлялось нам раньше краткосрочной проблемой по обеспечению продовольствием беженцев, сегодня мы рассматриваем как долгосрочную проблему голода. И мы ожидаем ухудшения ситуации с продовольствием.
В целом, в Центральноафриканской Республике не менее 1 300 000 человек покинули свои дома, это более четверти всего населения. Более 250 тысяч бежали за границу, в Чад и Камерун. Представители ООН заявляют, что 9 из 10 жителей Центральноафриканской Республики питаются не чаще одного раза в день. По словам сотрудника Всемирной продовольственной программы Алексиса Маскиарелли, которого цитирует Рейтер, ООН планирует доставлять из Камеруна в ЦАР самолетами порядка 90 тонн продовольствия в день. Это обходится в 5 раз дороже, чем доставка грузовиками, но у нас нет выбора, подчеркивает Маскиарелли. Некоторые командиры Селеки выступили с предложением о разделе Центральноафриканской Республики на мусульманские и христианские районы. Однако исполняющий обязанности президента страны бывший мэр Банги Катрин Самба-Панза на митинге в столице заявила, что не допустит этого. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. После 20 лет равнодушного отношения к религии руководство Киргизии заявило о тревожной ситуации в этой сфере. Различные исламские течения смывают национальные и культурные особенности киргизского населения и даже якобы угрожают существованию государства. Президент Алмазбек Атамбаев поручил создать новую концепцию государственно-религиозных отношений. Эксперты приветствуют намерение власти взять под контроль религиозную ситуацию, но сильно сомневаются в компетентности чиновников. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
На специально созванном для обсуждения проблем религии Совете обороны больше всех от президента досталось исламу, как наиболее, по его словам, проблемной конфессии, хотя немного он покритиковал и христианские секты. По разным оценкам, в Киргизии около 80% граждан являются мусульманами, и в последние 10 лет наблюдается активная исламизация некогда умеренно религиозного киргизского народа. Опасения вызывают растущее влияние радикальных ячеек, рост числа экстремистов, обучение взрослых и детей в различных военизированных лагерях в арабских странах и неконтролируемое финансирование из-за рубежа легальных и подпольных исламских организаций. При этом среди мусульман невысок авторитет крупнейшей религиозной организации Духовного управления мусульман Киргизии, в которой с 2010 года сменилось 3 руководителя из-за коррупционных и сексуальных скандалов. По словам президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, некоторые политики вместе с религиозными организациями пытаются использовать ислам в качестве политического оружия.
В некоторых странах религию используют в качестве политического оружия, однако ни к чему хорошему это не приведет. Подобные примеры можно увидеть в Сирии, Египте, Афганистане и Ираке. В этих государствах население разделилось пополам и воюет между собой. Последнее время и в Киргизии политиками вместе с религиозными организациями принимаются попытки использовать религию для политических целей. Это плохое явление, попытки которого необходимо пресекать.
В то же время глава государства дал понять, что среди киргизских мусульман уже наблюдается раскол, который грозит исчезновением народа и государства.
Ислам динименин, араб, Бангладеш, Пакистан магаданиятын чаташтырып.
У нас есть люди, которые путают ислам с культурой арабов, Бангладеша и Пакистана. Они отказываются от национальных традиций и одежды и навязывают чуждые киргизскому народу обычаи и совершенно неподходящую нам одежду. На улице стало много бородатых, а также мужчин и женщин, которые носят арабские одеяния. Безусловно, мы мусульмане. Это религия наших предков. Но в то же время мы должны не забывать, что мы киргизы. С каждым днем растет число тех, кто хочет заставить забыть традиции наших предков. Если мы позволим это, то мы потеряем страну, мы потеряем народ.
Глава Киргизии напомнил, что государство имеет полное право вмешиваться в деятельность религиозных организаций, и если возникнет серьезная угроза обществу и стране, то оно этим правом воспользуется. Но Атамбаев выразил надежду на то, что взаимодействие государства с религиозными организациями позволит киргизскому обществу жить в мире и согласии. У нас есть шанс найти собственную уникальную модель взаимодействия государственных органов и религиозных организаций, при которой, не ущемляя прав и свобод граждан, мы обеспечим безопасность, не допустим конфликтов на религиозной почве, сказал Алмазбек Атамбаев, призвав всех заинтересованных принять участие в разработке концепции. Подобные документы уже принимались в 2006 и 2009 годах, но, по словам экспертов, они остались так и нереализованными из-за отсутствия политической воли у руководства страны. Как считает директор Киргизского аналитического центра «Разумные решения» Эсен Усубалиев, впервые за 20 с лишним лет независимости страны президент озаботился ситуацией в религиозной сфере и показывает намерение решать проблемы. Но кто займется реализацией концепции и насколько эти люди будут компетентны, неясно.
Единственная группа проблем в том, что у государства сейчас пока не сформировано команда специалистов, которая могла бы осуществлять это на профессиональном уровне. И там со знаниями в области религиоведения не только ислама, но и православия, и христианства в целом. А намерения хорошие, озвученные как бы пункты весьма и весьма обнадеживающие. Единственная проблема – это контроль и осуществление этой политики. Но давайте будем откровенны. У нас государство вообще за любимыми процессами кто-либо может усомниться в профессиональной способности вообще многих людей в правительстве. А если мы затрагиваем такую щепетильную и очень деликатную тему, как религия, от которой зависит национальный мир и спокойствие, да, в нашей стране, стабильность, то здесь нам необходимо проходить очень осторожно и привлекать действительно людей профессиональных, с профессиональным образованием и сознаниями в области религии. Поэтому если вот это условие не будет выполнено, я сомневаюсь, что эта концепция может быть успешной.
Эсен Усубалиев добавляет, что если государство вместо диалога и контроля над ситуацией в религиозной сфере начнет вмешиваться в фундаментальную идеологию организаций, будь то ношение платков или выполнение определенных канонов, запрещать непредставляющие угрозы организации вроде Таблиги Джамат, то оно получит отпор, и многие мирные верующие станут радикалами. Сопредседатель программы «Религия, общество и безопасность» в московском центре Карнеги Алексей Малашенко ссылается на негативный опыт властей стран-соседей Киргизии в Центральной Азии и на Северном Кавказе, выбравших вместо диалога силовые методы борьбы, которые не дают результатов. Малашенко напомнил, что на рост экстремизма также влияет и социально-экономическое положение страны. Чем хуже, тем выше угроза.
Я думаю, что потенциал есть, и это будет зависеть от общего состояния дел. От экономики, от политических проблем, от уровня жизни населения, потому что исламисты, там, радикалы, это реакция прежде всего на социально-экономические проблемы.
По данным Госагентства по делам религии Киргизии, в стране зарегистрировано около 1800 мечетей и 30 медресе, но эксперты считают, что реальные цифры превышают эти данные. Для получения религиозного образования граждане Киргизии также выезжают за границу, в основном Пакистан и Бангладеш, но точный список таких стран, как и количество обучившихся, там никто не составлял. В 2013 году стало известно о группе граждан Киргизии, уехавших в Сирию для участия в войне на стороне оппозиции, а также об отправке несовершеннолетних детей из сельской местности для обучения в медресе Бангладеш. Эти сообщения встревожили общественность. Эксперты ожидают увеличения угрозы, исходящей от экстремистов, после вывода войск НАТО из Афганистана осенью 2014 года. По мнению Алексея Малашенко, мирный ислам в Киргизии всегда будет параллельно развиваться с радикальным. Однако Исен Усубалиев из аналитического центра «Разумные решения» считает, что в стране угроза исламского экстремизма не так уж и велика.
Исламская идентификация, вообще исламская идея, она будет постепенно развиваться все дальше и дальше. То есть в этом не надо видеть угроз. Вопрос только в том, насколько государство готово включиться в эти процессы и выступать регулятором религиозных отношений в стране. Оно теоретически уже готово, практически нет. Здесь необходимо поддержать правительство в их начинаниях, поскольку это правильно, что если мы не будем контролировать религиозную ситуацию, за нас это будут делать тогда другие организации, которые находятся вне республики. А это еще больше угроза. Поэтому пусть лучше наше государство будет контролировать религию, чем это будет контролировать в Пакистане, там, не знаю, в Саудовской Аравии, либо в какой-либо другой стране.
Доктор исторических наук и теолог Назира Курбанова считает, что у чиновников всегда существует соблазн самим влезть в религиозную сферу и навести порядок. Но она надеется на здравый смысл, так как иначе они могут только усугубить ситуацию.
Государство уже легче управлять, когда подчиняется, правильно же, да? А здесь просто нужно исходить из того, что нужно партнерские отношения строить. Потому что и для религии есть очень много точек соприкосновения. Это и социальная сфера, это и культура, это и образование. И я думаю, что, наверное, будет достаточно политической воли у нынешних властей и здравомыслия, чтобы не перегнуть палку в этой сфере. Если будет государство давить, это приведет просто к третьей исламской революции.
Новую концепцию государственной политики в религиозной сфере поручено разработать до апреля. Тимур Токтаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовится отметить рекорд политического долголетия. В ближайшее время он станет вторым в истории страны после легендарного Давида Бен-Гуриона государственным деятелем по продолжительности пребывания на посту главы кабинета. 2 марта Нетаньяху отправляется на несколько дней с официальным визитом в США, страну, всегда игравшую ключевую роль в судьбе современного Израиля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сейчас на втором месте среди израильских премьеров по продолжительности пребывания в должности. Дольше Нетаньяху главой правительства пробыл только первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, который суммарно за два срока полномочий занимал кресло главы кабинета 13 лет и 4 месяца. Нетаньяху же занимает пост премьер-министра Израиля в третий раз, и у него есть все шансы хотя бы догнать Бен-Гуриона по продолжительности пребывания на посту за одну каденцию. Первое премьерство Бен-Гуриона началось 17 мая 1948 года и длилось 5 лет и 8 месяцев. Если правительство Израиля не уйдет неожиданно в отставку, то начиная с декабря 2014 года Нетаньяху Бен-Гуриона обгонит. Второй срок полномочий Нетаньяху как премьер-министра начался 13 марта 2009 года и плавно перешел в третий. О секретах политического долголетия Нетаньяху «Радио Свобода» рассказал его бывший советник, а ныне генеральный директор Всемирного форума русскоязычного еврейства Алекс Сельский.
Причин, на самом деле, есть несколько, об этом можно, на самом деле, говорить много, но я скажу очень вкратце о главных принципах. Первое, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своей второй и третьей каденции – это, прежде всего, очень опытный политик, который прекрасно понимает коалиционную систему и понимает, что он обязан сотрудничать со своими партнерами по коалиции, и он это делает очень успешно. Он успешно их выбирает, он успешно с ними общается. несмотря на мы очень любим делать кризисы с каждого заявления о выходе той или иной партии из коалиции, но я смотрю сейчас на то, что происходит немножко со стороны. Я помню, как я в канцелярии премьер-министра тоже мы это все видели изнутри, и заявления о выходе из коалиции были каждую неделю, и никто не выходил. И во многом это заслуга премьер-министра, который умеет, на самом деле умеет быть политическим партнером. А второе, это, несомненно, я думаю, что все-таки премьер-министр Бенямин Нетаньяху – это человек, который очень глубоко понимает свою функцию и свою миссию лидера еврейского государства в это сложное время. И я думаю, что при всей критике к нему, справа, слева, люди это чувствуют, люди это понимают, люди понимают высоту его мышления, его опыта, семьи, из которой он вышел, историка и философа, и писателя Бенциона Нетаньяху. Я думаю, что это на самом деле чувствуется. И третье, я все-таки думаю, что на уровне такого вот какого-то поведения лидера, как он умеет перевести это на, скажем так, какие-то бытовые моменты, например, как он говорит, как он умеет общаться, как он умеет произвести впечатление, как он умеет уговорить, как он умеет дать понять гражданам Израиля, что он служит их интересам. Я думаю, что он делает это куда лучше, чем другие существующие сегодня. Хотя есть сегодня несколько политиков, которые, несомненно, являются очень важными и очень опытными игроками. Внутри Ликуда, я думаю, в основном я не вижу кого-либо, особенно вне Ликуда. Внутри Ликуда это Гидон Саар, несомненно, это Виктор Либерман, который очень сильно усилил свои позиции после того, как его оправдал суд в конце прошлого года. Но все же сегодня еще нет политиков, на которых мы можем посмотреть и сказать, что они, пока премьер-министр Бенямин Нетаньяху находится на этом месте, могут его скинуть. Я думаю, что с этим все согласны.
Израильские СМИ, помимо действительно регулярных сообщений о том, что нынешнее правительство вот-вот развалится из-за того, что лидеры одной из партий, входящих в коалицию, не сошлись во мнениях с премьер-министром, часто пишут и о якобы непрерывном ухудшении отношений Израиля с США, причем по вине Нетаньяху. Однако, если взглянуть на историю современного Израиля, легко можно убедиться в том, что Нетаньяху далеко не первый премьер-министр, который не сходился во мнениях с американской администрацией и проявлял принципиальную жесткость. Алекс Сельский полагает, что на отношения США и Израиля нельзя смотреть как на личные отношения между лидерами стран.
Отношения премьер-министра Бенямина Нетаньяху с американским президентом и вообще с администрацией Соединенных Штатов, как и с любым другим государством, основаны на интересах государства Израиль. Ничего больше не ведет его. Все эти разговоры о личных отношениях хуже-лучше, они неприемлемы и неправильны в международных отношениях. Естественно, что очень хорошо, когда есть личная химия, как, например, естественно, была между Шароном и Бушем-младшим. Но в международной политике есть интересы, понимание интересов и умение находить общие точки, которые удовлетворяют интерес. Есть много критики по поводу того, что премьер-министр Израиля ругается вслух с американцами. Во-первых, он с ними не ругается, как я считаю, он, может быть, с ними спорит или представляет свою точку зрения, но надо понять, что и Соединенные Штаты Америки, особенно последняя администрация, в очень многом заставляет Израиль делать вещи, которые Израиль не видит верными для себя, и поэтому то, что делает Бенямин Нетаньяху, это он просто стоит на своих интересах, вот и все. Потом надо сегодня понимать, что Соединенные Штаты Америки — это уже не тот гегемон, который был в 90-х годах. Есть много других важных, очень важных сил на международной арене, которые поднимаются. Это Россия, это, несомненно, Китай, это, несомненно, Индия. Европа тоже сегодня совсем в другой ситуации. Поэтому нет ничего плохого, даже если речь идет о самых-самых-самых близких и преданных союзниках, когда ты ведешь себя относительно своих интересов. Я напомню всем, премьер-министра Израиля не выбирает американский гражданин, так же, как и американского президента не выбирает израильтяне. Поэтому каждый делает то, что служит интересам его общества.
3 марта Бенямин Нетаньяху встретится с президентом США во время своего визита в Вашингтон. Ожидается, что они обсудят проект иранской ядерной программы, а также мирные переговоры между Израилем и палестинской автономией. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Начиная с минувшей осени, российские власти методично перекраивают медиапространство страны. На базе агентства РИА Новости и телеканала Russia Today создано суперагентство «Россия сегодня» во главе со скандально известным телеведущим Дмитрием Киселевым. Большие трудности возникли у телеканала «Дождь». Сменилось руководство интернет-издания «Газета.ру», после чего тон его публикаций заметно изменился в сторону благоприятную для Кремля. Объявлено о переменах в руководстве радиостанции «Эхо Москвы». Все это лишний раз подчеркивает, что государство до сих пор остается ведущим игроком на медиарынке России, а воля властей – главным фактором, определяющим, насколько велико или, наоборот, мало будет пространство свободы слова. Большинство стран Европы не сталкивается с такими проблемами. Там действует развитая система законодательного и гражданского контроля, позволяющая в целом обезопасить СМИ от чрезмерного политического давления. Но это не значит, что у европейской прессы нет проблем, а свобода слова к западу от границ России обеспечена окончательно и бесповоротно. Чехия, Италия и Турция – три примера того, как в треугольнике государства, бизнес, масс-медиа возникает напряжение, для устранения которого от общества порой требуются немалые усилия. О том, каково положение масс-медиа в этих странах, мы сегодня и поговорим. На медиарынке Чехии в последние годы происходят заметные изменения. Германские концерны, которым принадлежал ряд ведущих газет и журналов страны, продают их, причем на смену немцам приходят главным образом местные, чешские крупные предприниматели. Сделав себе состояние в других областях бизнеса, эти люди стремятся к более активному присутствию на медиарынке. По каким причинам? Обозреватель пражской газеты «Господарские новины» Ондрей Соукуп обращает внимание на то, что бумажные СМИ в Чехии, как и в большинстве европейских стран, становятся убыточными. Времена, когда они приносили серьезную прибыль, прошли, и уход германских концернов, преследовавших на чешском медиарынке исключительно коммерческие цели, связан именно с этим, полагает журналист. Ондрей, в последнее время на медиарынке Чехии произошли значительные изменения. Известно, что покидают этот рынок немецкие медиаконцерны, которые занимали на нем видное место, и все активнее внедряются, скупают ведущие средства массовой информации, местные крупные бизнесмены, частные компании. Чем, на ваш взгляд, обусловлен этот процесс?
Да, я думаю, что, к сожалению, это уже не колебание, а просто признание того факта, что печатная продукция сейчас становится, в общем-то, убыточной. В то время, когда газеты выходили огромными тиражами и приносили своим владельцам, естественно, немецкие владельцы бы ничего не продавали. Но факт таков, что почти все печатные издания в Чехии как бы испытывают достаточно большие трудности, и многие из них убыточны. И в этой ситуации как бы немецкие владельцы продают достаточно дешево, и те чешские бизнесмены, которые покупают, трудно сказать про их мотивацию. Может быть, отчасти это и какое-то стремление использовать эти масс-медиа как бы в свою выгоду, но пока таких случаев, по крайней мере, публично не было.
Нет ли ощущения среди чешских журналистов такой тревоги, что в определенной мере в Чехии может повториться ситуация России 90-х годов, когда, собственно, все ведущие средства массовой информации были, скажем так, разобраны между олигархическими группами, которые с их помощью зачастую выясняли отношения между собой?
Тут скорее идет разговор о определенной берлусконизации. Да? Просто проблема действительно в том, что вот один из таких крупных предпринимателей, Андрей Бабиш, он кроме того, что он как бы человек крайне состоятельный, он еще и председатель политической партии, и теперь он министр финансов. Так что, конечно же, это вызывает большие вопросы. Часть редакторов, ведущих одной из газет, которую он купил, ушла в знак протеста из-за того, что они говорят, что нет, тоже конфликт интересов такого быть просто не должно.
Вот в этой связи сразу напрашивается вопрос. Итак, в руках господина Бабиша сейчас, помимо его собственной бизнес-империи, ряд ведущих СМИ и теперь уже значительная часть государственной власти. Он очень влиятельное лицо в нынешнем чешском правительстве. Есть ли какие-то механизмы, которые позволили бы предотвратить, если вдруг господину Бабишу будет угодно начать играть в эти игры, наступление на свободу слова? Или здесь все зависит на личной честности, порядочности, так сказать, представлениях о профессиональном статусе самих журналистов?
Расскажу так. Была история, вот когда он купил эти две ведущие газеты, это было еще давно до выборов, и, соответственно, где-то там через неделю он позвонил выпускающему редактору и спросил, почему в газете нет ничего про пресс-конференцию его политического движения, которая была там на день раньше. Редактор ему как бы ответил, что они посчитали это неинтересным. Разговор записал. И приблизительно через час выложил на сайте газеты. Соответственно, как бы поднялась такая буря возмущения. Бабиш сказал, хорошо, ладно, я понял, как бы это не фабрика по производству сосисок, которая у него тоже есть, а масс-медиа, хорошо, больше я никогда уже звонить не буду. И насколько знаю от коллег, которые там работают, то действительно он никак не влияет на политику издания. И так как он хочет, чтобы издание все так было прибыльным, ну или хотя бы как бы не убыточным, то понимает, что в тот момент, когда бы он это превратил в свое какое-то информационное оружие, то в тот момент читатели уйдут. Это и саморегуляция внутри общества журналистского, но и боязнь как бы потерять бизнес, собственно.
Это относится не только к Андрею Бабишу, но и к другим бизнесменам, которые сейчас проявляют интерес к медиарынку в Чехии, к другому миллиардеру Зденику Бакали, например. Как вы считаете?
Ну да, я как раз работаю в газете, которая принадлежит господину Бакале. И за эти 4 или сколько лет, то он владеет газетой. Единственное, что мы как бы один раз услышали, что, в общем-то, хорошо бы улучшить как бы новости из корпоративной сферы. Он, конечно, смотрит на финансовые результаты и так далее, но никогда не чувствовал какого-то влияния на действительно редакционную политику.
Государственных СМИ, насколько я понимаю, в чистом виде в Чехии нет, но есть общественное, например, телевидение. Эта модель, на ваш взгляд, она в Чехии работает? В 2001 году был конфликт вокруг изменений в руководстве чешского телевидения общественного, были массовые выступления, но с тех пор все вроде бы стихло.
Я думаю, что в принципе объективно я бы себе мог представить меньший контроль со стороны политических партий, потому что вот, например, перед последними выборами в телевидении, например, мерили, сколько секунд в день уделяется в новостях той или иной партии. И даже заставляли, например, сокращать интервью, чтобы на полминуты, чтобы там не было какого-то перевеса. Да? Так что там объективность, которая уже несколько маниакальная, что не слишком помогает качеству информации. Но, в принципе, я думаю, это скорее издержки какого-то перехода, пока и политики, и журналисты не научатся как-то более профессионально работать и доверять друг другу. Скорее были попытки влиять посредством рекламы. В свое время была компания «Саска», какая могущественная. Они действительно задавали огромное количество рекламы. И в тот момент, когда издание, например, начинало писать о его генеральном директоре, который жил такой очень крайне шикарной жизнью и экстравагантной, то они немедленно как бы связывались и сказали, ну, хорошо, тогда вот не будет вам 5 миллионов крон, которые мы собирались спустить на рекламу. Кто-то соглашался, кто-то эти деньги терял, но было по-разному.
Ну и такой последний общий вопрос. По вашему мнению, в целом ситуация на медиарынке Чехии в том, что касается потенциальных угроз свободе прессы, свободы слова со стороны как частного бизнеса, так политических каких-то сил, государственных органов, она какова? Она идеальна, хороша или некие все-таки угрозы здесь существуют?
Угрозы, конечно, существуют, но самая большая угроза – это финансовое состояние СМИ. тиражи падают, все перемещается в интернет. Вот это проблема, потому что действительно ухудшается качество информации, потому что журналистов становится все меньше, и тогда они могут быть больше, как бы, скажем, чувствительны к влиянию каких-то бизнесменов или политиков.
Говорил обозреватель пражской газеты «Господарские новины» Андрей Соукуп. Упомянутая Онджием «берлусконизация» недаром стала понятием, используемым далеко за пределами Италии. Модель тесного слияния деловых и политических интересов, поддерживаемых мощью крупной медиакорпорации, созданная бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в 90-е и начале 2000-х годов, заметно повлияла на политическую историю страны двух последних десятилетий. Многие в Италии видят именно в берлусконизации причину затяжного политического и экономического кризиса, из которого страна никак не может вырваться. Что же представляла собой модель Берлускони, рассказывает Всеволод Гнетий.
Мультимедийная империя Сильвио Берлускони была основана в ее современном виде в 1993 году и более известна как медиахолдинг Mediaset. Ее основу составляют три общенациональных телеканала – канале Cinque, Italia Uno и Rete Quattro. Медиахолдингом управляет финансовая группа Fininvest, принадлежащая семье Берлускони. Капитализация ее составляет 1 миллиард 330 миллионов евро, а годовой оборот – 4 миллиарда евро. В Mediaset работают 6400 сотрудников. Медиахолдинг занимает первое место в Италии в сфере частного медийного бизнеса, второе в Европе и 34-е место в мировой классификации. После прихода Сильвио Берлускони в большую политику в 1994 году и неоднократное назначение после побед на всеобщих парламентских выборах на должность премьер-министра Италии, его неоднократно обвиняли в использовании своей медийной империи в личных политических целях и в конфликте интересов. В частности, в установлении контроля над государственным телевидением «Рай», являющимся прямым конкурентом «Медиасет». Так, например, журнал «Экономист» отмечал в 2001 году, что на тот момент Сильвио Берлускони, занимавший пост премьер-министра, контролировал 90% всего итальянского телевизионного пространства, как государственного, так и частного. В отчете «Свобода информации в мировом масштабе» американской неправительственной организации Freedom House за 2004 год указывалось, что вследствие контроля, установленного Берлускони над средствами массовой информации, Италия из свободной превратилась в частично свободную страну. А организация «Репортеры без границ» прямо обвиняла Берлускони в том, что его гигантская мультимедийная империя и неразрешившийся конфликт интересов ставят под угрозу плюрализм информации в Италии. На ряд вопросов относительно взаимосвязи между предпринимательской и политической составляющей в деятельности Сильвио Берлускони, четырежды занимавшего пост премьер-министра Италии, ответил итальянский тележурналист, медиа-менеджер итальянского государственного телевидения «Рай» Марко Мадинелли. Каково соотношение бизнеса и политики в предпринимательской и политической деятельности его телепревосходительства Сильвио Берлускони?
Я полагаю, с учетом того, как он развивал свой бизнес и политическую карьеру, в действительности он пошел в политику исключительно ради того, чтобы защитить свой бизнес. Если бы в начале 90-х годов не разразился коррупционный скандал «Чистые руки», и тогдашнему лидеру итальянской соцпартии Беттино Кракси не пришлось бы подавать в отставку, то Берлускони весьма возможно не стал бы заниматься политикой. Его деятельность на посту премьер-министра была направлена на защиту своих собственных интересов и предприятий, нежели правительственных и шире государственных интересов.
Использовал ли Сильвио Берлускони свои телеканалы для достижения своих собственных политических целей? И если да, то каким образом?
В этом плане он был очень ловок. Всякий раз, когда в повестке дня были важные для него политические вопросы, в частности, когда публично ставились под сомнение его личные управленческие способности или репутация его правительства, Берлускони призывал на помощь свое телевидение, вовремя появляясь на телеэкране. Не только для его каналов, но и для государственного, общественного телевидения было невозможно взять у него настоящее, свободное интервью. Можно сказать, что он эксплуатировал СМИ под завязку. В ходе избирательной кампании он мог появиться 10 раз в течение дня на разных телеканалах, причем не только на собственных, но и на государственных.
Можно ли утверждать, что в период нахождения у власти Сильвио Берлускони применительно к нему имел место конфликт интересов.
Можно сказать, хотя я и не являюсь экспертом в данном вопросе, что конфликт всегда присутствовал. У него многочисленные деловые интересы в самых различных областях. Помимо телевидения, это, например, страховые компании, банки, ряд других отраслей бизнеса, которые трудно было зачастую отделить от политической сферы его интересов. Определенно, он провел несколько правительственных решений в пользу банков и страховых компаний. Понятно, что перед законом все равны, но он сделал это в первую очередь для защиты своих интересов, хотя эти решения были использованы и другими предпринимателями, действовавшими в данных отраслях. Самый очевидный пример конфликта интересов – его собственные телеканалы. В 1994 году Берлускони впервые победил на выборах. До выборов его медиа-империя Mediaset задолжала банкам примерно 1,5 миллиарда евро в современном пересчете. Он изменил закон, его права на прокат кинофильмов из пассива перешли сразу же в актив, а Mediaset сразу стал прибыльным предприятием с доходом примерно в 250 миллионов евро.
Использовал ли Сильвио Берлускони в бытность его пребывания на посту премьер-министра Италии свою высокую положение для гонения на неугодных журналистов?
Государственное телевидение Италии контролируют находящиеся у власти политические силы, но частичный контроль есть и у оппозиции. В случае с Сильвио Берлускони надо отметить, что он уже в то время являлся владельцем 3 общенациональных телеканалов и имел в своих руках рычаги воздействия на более мелкие частные телеканалы или телесети. И будучи как главой правительства, так и оппозиционным политиком, он в той или иной мере осуществлял контроль также над деятельностью государственного телевидения. Речь шла, помимо прочего, и о препятствовании деятельности тех журналистов, которых он считал своими противниками. Это, например, Энцо Бьяджи, Микеле Санторо и ряд других. Помимо журналистов были и телеведущие, и даже комики, например, Даниэле Лутаци. Пожалуй, самый известный эпизод – это так называемый «болгарский эдикт». Он имел место в ходе визита Берлускони в Болгарию. Тогда он публично заявил, что Энцо Бьяджи не подходит на роль ведущего общественно-политической программы в прайм-тайм. Он не сказал прямо, что Бьяджи надо убрать, но это был знак ответственным лицам. Программа Бьяджи выходила в эфир на государственном телевидении в 8:30 вечера, сразу после основного вечернего выпуска новостей. Она была популярной, ее аудитория составляла 8-9 миллионов телезрителей. Бьяджи не комментировал новости, но подавал их в сухой, строгой манере, так что факты говорили сами за себя. И если Бьяджи говорил о чем-то, что было неугодно Берлускони, то на следующий день его слова тиражировали газеты, а люди обсуждали их. Берлускони стремился заставить Бьяджи замолчать, что и было сделано. После этого он больше никогда не появлялся на телеэкране.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский тележурналист Марко Мадинелли.
Рассказывал Всеволод Гнети. Если в Италии даже при Берлускони значительная степень независимости прессы сохранялась, несмотря на все усилия премьера-магната подмять под себя медиапространство страны, то в Турции правительство умеренных исламистов во главе с Реджепом Эрдоганом подошло к этой цели гораздо ближе. Тяжелую руку властей почувствовали на себе журналисты многих оппозиционно ориентированных СМИ, в том числе популярного телеканала «Халк». С подробностями из Стамбула Елена Солнцева.
Телеканал «Халк», пользующийся в Турции репутацией главного народного, смотрят более 53 миллионов человек. Небывалые рейтинги и рекорды популярности обусловлены качеством новостных программ. В эфире круглосуточная аналитика, информация, расследования, которые отличают независимый взгляд и небывалая степень свободы, которых нет на каналах подконтрольных правительству. Тем более, что в штате «Халка» всего около 30 человек. Это феномен на фоне таких тяжеловесов, как CNN Turk или НТВ, где работают тысячи сотрудников. Говорит стамбульский студент Ахмед, который ежедневно следит за программами телеканала «Халк» в интернете.
«Халк» отличает правду, которую больше не услышишь нигде. Их программы довольно просты и даже примитивны с технической точки зрения. Там нет компьютерных наворотов, которые может позволить себе правительственный телеканал. Но там есть то, что не купишь ни за какие деньги. Это правда.
Турки заново открыли для себя этот телеканал минувшим летом, когда в стране начались масштабные акции протеста против авторитарного правительства, которое, по мнению демонстрантов, пыталось чрезмерно контролировать частную жизнь людей. «Халк» — единственный среди турецких телеканалов, транслировал происходящие события в режиме прямого времени. Его корреспонденты были в самой гуще толп демонстрантов. Журналисты брали интервью, тут же выдавали их в эфир, снимали то, как полицейские поливали демонстрантов струями воды и травили слезоточивым газом. Вот что говорит оператор Айдын, работающий на телеканале «Халк».
«Здесь остались самые закаленные, те, кто верил, что в стране что-то можно изменить. Нас несколько раз избивали и забирали в тюрьму. Нам по нескольку месяцев не платили заработную плату. Зато вся страна наблюдала, как в нашем прямом эфире выступали левацкие красные хакеры, которые взламывали один за другим государственные сайты и создали самую крупную неподконтрольную правительству социальную сеть противников режима».
Телеканал поддержала в 1995 году Народно-республиканская партия, некогда правящая, ныне главная оппозиционная. К тому времени она стала резко терять своих сторонников на фоне роста влияния в Турции умеренных исламистских сил. Правящая ныне партия справедливости и развития под руководством нынешнего премьер-министра Реджепа Эрдогана в 2002 году впервые победила на выборах, получив большинство мест в парламенте. С тех пор исламисты заняли ключевые посты в министерствах и стали единолично управлять экономической жизнью страны. Население поначалу верило официальным СМИ и активно поддерживало политику правящей партии. Рейтинги телеканала «Халк» пошли на убыль после того, как в 2010 году в отставку со скандалом ушел лидер оппозиции престарелый Денис Байкал. Тем временем премьер Эрдоган начал информационную войну против оппозиционной и любой независимой прессы. Десятки журналистов были отстранены от эфира, лишились возможности писать и даже попали в тюрьму по обвинению в участии в заговоре против государства. Оставшись без работы, многие уехали за границу, поменяли профессию или ушли в интернет. Говорит оппозиционный журналист и писатель Нихат Генч, один из ведущих критиков режима Эрдогана.
«Под контроль партии справедливости постепенно перешли почти все медиагруппы и издания. Ряд из них, как оказалось, сделали это не по своей воле. Их принудили к этому, указав на якобы огромные долги государства. В обмен на лояльность эти СМИ получили неприкосновенность. Вскоре Реджеп Эрдоган стал негласным и главным патроном всех турецких СМИ. Попытки как-то противостоять этой экспансии оканчивались провалом. Журналисты были вынуждены идти на сделки с совестью, чтобы сохранить работу. К тому же последовали коррупционные скандалы, и все увидели, что правительство — это большая группа тех, кто пытается урвать как можно больший кусок».
«Мы вещаем прямо с балкона», — шутя говорит о своей работе режиссер, журналист и писатель Хакан Айгун, работающий на канале «Халк». До этого он работал в различных оппозиционных СМИ, был автором крупнейшего новостного портала «Хабертюрк». По словам Айгуна, он и его единомышленники пытаются создать интерактивный домашний телеканал. Он подчеркивает, что не хочет, чтобы «Халк» воспринимали как орган одной оппозиционной партии. Ведь аудитория этого телеканала – это десятки миллионов турок, среди которых есть религиозные люди, есть националисты, левоцентристы, и каждый должен быть уверен, что его мнение будет услышано.
«Я светский человек, но когда мы стали готовить программу о ношении исламского платка, я просил ведущую не критиковать и понять людей, которые выбрали это. Мы входим в дом и хотим, чтобы нас воспринимали как членов семьи. Мы одеты так же, как и зрители. Мы сидим, пьем кофе, рассуждаем, вы задаете вопросы».
Над телеканалом постоянно висит угроза долгов и штрафов за оскорбление политиков. Власти то и дело подают иски в судебные инстанции, обвиняя оппозиционных телевизионщиков в провоцировании насилия. Мол, «Халк» показывает чересчур жестокие кадры разгона демонстраций, которые якобы вредят моральному и умственному развитию детей, говорит Хакан Айгун.
«Телеканал финансирует несколько влиятельных лиц, находящихся за рубежом. Их имена я не могу назвать. Рекламы у нас почти нет, ведь турецкие фирмы опасаются правящей партии. За сотрудничество с нами они могут лишиться всего. Однако постепенно страх отступает. Я знаю, что некоторые крупные турецкие компании уже хотят подписать с нами рекламные контракты. У нас в штабе работает всего пара десятков человек, творческий и технический персонал. Есть две студии в Анкаре в Стамбуле. Я сам не получаю зарплаты и живу за счет гонораров от публикаций.
На канале «Халк» продолжаются дебаты о контроле над интернет-пространством. Такой контроль пытается осуществлять правящая партия накануне выборов в местные органы власти, которые пройдут в марте. Реджеп Эрдоган публично называет сторонников свободы в интернете лоббистами порнографии. Однако, по мнению сотрудников телеканала «Халк», правительство намерено шире использовать интернет-цензуру, чтобы под видом кампании по борьбе с непристойностями скрыть сообщения о коррупции и взяточничестве и установить полный контроль над интернетом.
Рассказывала Елена Солнцева. Журналисты по природе своей деятельности не должны становиться участниками политической борьбы. Их обязанность в первую очередь информировать общество о происходящем. Однако в случаях, когда власти препятствуют СМИ выполнять их непосредственные обязанности, политика волей-неволей становится частью журналистской работы. В этом смысле нынешняя ситуация в Турции особенно близка к российской. И также далека от окончательного разрешения, ведь для него потребуются усилия всего общества, если оно, конечно, заинтересовано в гражданских свободах. Проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Через неделю мы продолжим разговор. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes.